Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. И предлагаю вам послушать интервью с Александром Евглевским, беженцем из Харькова, который сейчас живет в Мельбурне. Мы поговорили с Александром на разные темы. Обсудили сложности такой спонтанной эмиграции для человека в солидном возрасте, когда жизнь успешного бизнесмена на пенсии, или рантье, как он сам себя называет, сменилась жизнью иммигранта с работой по уборке домов в Мельбурне. А еще Александр рассказал об уникальной фотовыставке с фотографиями украинских городов до и после войны, которую он очень хочет показать австралийцам. Беседа получилась местами тяжелая, Александр не мог сдержать слез, вспоминая свой родной город, но закончили мы на светлой ноте. Так что обязательно послушайте до конца.
Прибыл в Австралию 28 апреля 2022 года, ровно за один день до моего дня рождения. Вот. Вынужденно приехал, потому что началась война, и в первый день войны мой сын со своей женой уехали. Через несколько дней у нас подпрыгнул дом первый раз. Мы живем в частном доме. Вот. У нас в буквальном смысле слова дом подпрыгнул, потому что рядом очень сильно прилетело. Потом дом подпрыгнул немножко меньше, потом еще меньше. Но рев пикирующего бомбардировщика над домом, когда дом весь трясется, это было ужасно. Жена моя не выдержала, и я ее повез в Полтаву. А я сам вернулся, еще 45 дней был в Харькове. Помогал, чем мог. Приехал на блокпост, я говорю: ребята, что вам нужно? Они сказали: нам нужна квашеная капуста. И мне пришлось сделать квашеную капусту, да, сразу там на все подразделение. Несколько трехлитровых банок. Так было несколько раз. Потом были мешки для песка. Потом были там аккумуляторы для разных девайсов. А потом звонит мой внук из Румынии, говорит: дедушка, привези моего кота и нашу собаку. И я загрузил в машину собаку и кошку и поехал в Бухарест. Отдал детям их животных. Но так как у меня уже была виза, Австралия в это время визы выдавала за одни сутки, и жена плакала в трубку.
А жена уже в Австралии была?
Да, жена уже была в Мельбурне. Я полетел в Мельбурн. Так я оказался в Мельбурне.
А чем вы занимались вообще профессионально до переезда? На пенсию уже были?
Ну, не хотелось хвастаться. Ну, похвастаться. С 93-го года я занимался бизнесом. У нас было с моим компаньоном одно, наверное, из самых лучших предприятий в Украине. Мы занимались выделкой и покраской натурального меха. Вот. Ну, потом наступило время, когда жена сказала: хватит. И я в 2008 году продал свой бизнес. И с того времени я был рантье. Угу. Я жил на то, что раньше заработал.
Что изменилось сейчас в Австралии? Получилось ли у вас как-то устроиться?
Ну, как вам сказать? Ну, мы не устроились, мы работаем. Потому что многие люди, которые приехали, они действительно устроились, живут за счет правительства Австралии. Мы не получали от Центролинка ни копейки с женой. Мы работаем. Мы работаем, но так как у меня язык не очень, мягко сказать, хороший. Дело в том, что я учился в спецшколе и 10 лет учился французскому языку. И мне очень тяжело переходить на английский. Я до сих пор произношу по-французски и буквы, и слова читаю. Вот, и в мыслях крутятся французские слова, которые неизвестно, как через 50 лет всплывают. Вот. Я и моя жена, мы убираем у пожилых людей. У русскоговорящих, украиноговорящих. Нормальная работа, нам много не надо. Нам достаточно платить за аренду и на питание. Потому что мы, честно говоря, не планируем оставаться в Австралии. Мы хотим вернуться, если позволят условия, если Харьков не захватят. Угу. Вот, вот такие дела.
Александр, можно спросить, сколько вам лет?
Да, мне вот несколько дней назад исполнилось 67. Я уже вышел на пенсию и по австралийским нормам.
Александр, такой еще вопрос вам хочу задать. Мы очень много записывали интервью с вынужденными мигрантами моложе вас. И, конечно же, все проходят через определенные трудности психологические и такие жизненные, когда нужно обустраиваться на новом месте. Насколько тяжело вот в вашем возрасте, я не хочу сказать, что уже престарелый, но солидный возраст, насколько тяжело было вот менять неожиданное место жительства, приспосабливаться в совершенно другой стране?
Ну, понимаете, здесь несколько факторов есть. Возраст – это один из них. Второй фактор, что после того, как жена улетела, я переболел ковидом. Вы знаете, переболел ковидом в легкой форме, потому что было 3 вакцины, но оно как-то дало что-то на память. И, возможно, на мозговое кровообращение или, ну, не знаю. И я был в Бухаресте, и мне сын говорит: пап, вот код нашего подъезда, говорит, мне 4 цифры. Я говорю: повтори. Он мне говорит, я говорю: повтори. Он мне говорит. Пришлось записать этот код в телефон. Я не мог его запомнить. Я не знаю, каким чудом я доехал на машине до Бухареста с такой памятью, но доехал. Ну, я думаю, немаловажную роль все-таки сыграло то, что я верующий человек. Я помолился, говорю: Господи, вот я, вот проблема, вот ты, и ты приведи, и ты помоги. И действительно, Господь и привел, и помог. И вот один из аспектов трудности был то, что был постковидный синдром у меня, в крайнем случае. Вот. И прошло некоторое время, мы жили в Скейпе на Свенсон-стрит, рядом с Мельбурн-Централем. И меня в первый день туда привели, показали там что-то. Буквально там через месяца два я захожу туда, и жене говорю: ты знаешь, у меня почему-то такое ощущение, что я видел уже это высокое здание внутри в Мельбурн-Централь. Она говорит: да, мы тебя переводили в первый день. И было даже стыдно. Трудности, да, были, трудности были в непонимании, но помогла церковь. Вы знаете, вот я, к удивлению к своему, нашел замечательную церковь. Так как я протестант, я в любом городе, где нахожусь, я всегда гуглю церковь, вот, и пытаюсь посетить. Здесь произошло то же самое.
Это очень хорошо, что у вас есть такое свое комьюнити. Александр, давайте теперь поговорим про фотовыставку, с чего все началось.
Я начал волонтерить в 2014 году, когда российские войска захватили Донбасс и Крым, и в Харькове ежедневно приезжало около 30 тысяч беженцев, и очень многие приезжали прямо на Южный вокзал. Я туда тоже сам взял и приехал, услышал, что там волонтеры помогают. Я приехал туда и познакомился с замечательными людьми, которые объединились в так называемую станцию Харьков. Вы можете найти в интернете, в Фейсбуке. Вот, волонтерская инициатива «Станция Харьков». Это в основном были женщины, которые организовали там пункт помощи. И потом эти пункты помощи по всей Украине на вокзалах в основном организовались. Мы помогали переселенцам, мы их кормили, помогали расселяться. Во всех протестантских церквях жили переселенцы. И в это время я познакомился лично с одним замечательным человеком, фотографом Владимиром Оглобленным. Я давно знаком был с его творчеством. Он заслуженный фотохудожник Украины. Он очень много снимал Россию в свое время. Его нанимал Абрамович, он снимал ему Чукотку. Вот. У него была своя фотошкола в Харькове, во Дворце труда, куда в первые дни прилетело, и этот Дворец труда был разрушен. Причем его фотошкола чудом сохранилась с его компьютерами, с его дисками. У него там огромное количество фотографий, безумно красивых, вот, уцелело. Он уехал в Германию. И в первые дни войны он в Германии нашел спонсора, который выпускал профессиональную фотобумагу. И они оплатили ему печать фотографий и оплатили аренду выставочного зала. И он выставил первые там работы, которые назывался «Харьков до и после». То есть фотография, парная фотография была, одна фотография «Харьков до войны» и вторая «после». Я узнал об этом и написал Володе. Извините, ну, слезы накатываются. Я написал Володе, говорю: я хочу такую же в Мельбурге. Он говорит: хорошо. И потом, как-то проходя по мосту, я увидел ребят, как оказалось, это русские ребята, которые протестовали против войны. И я говорю: ребят, я здесь никого не знаю, очень хотелось бы организовать фотовыставку. Есть работы, пришлют оригинальные снимки, их нужно где-то распечатать и где-то повесить. И одна женщина, замечательная женщина, Майя, она откликнулась, она взяла на себя все хлопоты, она взяла на себя все финансовые расходы, и, наверное, ее муж, вот, замечательный человек. Они напечатали принты, и так как она член Мельбурнского фотоклуба, первая выставка была в Мельбурнском фотоклубе. Там прекрасный зал, там освещение, ну, они там проводят всегда фотовыставки, и там это было все классно. Mm-hmm. Вот. Я стучался в Мельбурне в галереи, в две галереи, когда мы выезжали за город, стучался, но никто даже не перезвонил. Никто не ответил на мои просьбы о размещении выставки. Хотя там 28 фотографий, нужно 20 квадратных метров стены. Выставку никто не хочет заниматься. Или я не умею подходить, или я не знаю, куда стучать надо и как. Ну и потом выставка была снята с фотоклуба. Вот. И потом ее решили показать в украинском доме. Это здорово, что украинский дом оказал такую содействие, но украинцы как бы и так знают о том, что происходит в Украине. Очень хочется, чтобы эта выставка говорила австралийцам. Украинцы очень благодарны австралийцам по той причине, что Австралия – это страна, которая помогает больше всего Украине из стран, которые не в НАТО. Но хочется австралийцам рассказать. Вот. Как это сделать, я не знаю. Вот я не знаю.
То есть у вас эти фотографии уже есть напечатаны, есть разрешение на то, чтобы их где-то выставлять, правильно?
Да, и вот следующая выставка будет в нашей церкви в Орманде. Эта выставка обросла не только моего друга Владимира Оглоблина и его лучшей ученицы Лены Долженко фотографии, а она еще обросла фотографиями Виктории Ивлевой. Это замечательный человек. Это российская журналистка, российская фотографиня, это мужественная женщина, которая первая побывала в разрушенном зале Чернобыльского реактора. Это женщина, которая в 2014 году приехала в Украину и начала снимать то, что делает Россия. И в 2022 году она снимала в Буче, она снимала в Ирпене, она снимала в тех местах, где российские войска произвели эти ужасные злодеяния. Ее дети служат волонтерами в Украине. Замечательные ребята, которые каждый день рискуют своей жизнью. Они вывозили людей из Бучи, они вывозят людей из Бахмута, гражданских людей. Вот. И ее фотографии, то, что она снимала, тоже на этой фотовыставке присутствуют.
Александр, какая фотография может быть самая трогательная, самая запоминающаяся, самая тяжелая, я не знаю? Вот, может, опишите нам какую-то одну?
Я хочу сказать, что самых страшных фотографий, которые были в Германии, здесь нет. Вот, ну, по ряду причин. Потому что не я выбирал, не я комплектовал. Но мне перед глазами стоит всегда одна фотография. Это фотография возле разрушенного дома, где сидит наш украинский пожарный прямо на земле. И у него совершенно непонятный взгляд. Он растерян, он испуган. Почему-то мне эта фотография больше всего запомнилась. Какая фотография на дне до войны, я не помню. Я просто вот... Я могу посмотреть и сказать, но я думаю, это не важно. Потому что до войны это свадебные фотографии, до войны это наша зеркальная струя знаменитая, харьковская. Вот, вот такие дела. И еще есть одна страшная фотография, это фотография Лены Долженко. Я не знаю, это ее квартира или нет. Это квартира, которая полностью выгорела после попадания в этот дом. Искореженное все в квартире. Это, ну, понимаете, это ад.
К сожалению. Александр, ну давайте закончим на чем-нибудь светлом. Какая есть мечта, какое желание? Может быть, как видите себя через 5 лет?
Ой, вижу себя через 5 лет. Хотелось бы видеть себя через 5 лет дома, опять в Харькове. Занимался я на пенсии, начал выращивать огурцы, очень прекрасные, вкусные китайские сорты огурцов. Я начал выращивать под сеткой, сделал специальный навес такой, помидоры. Я выращиваю, очень люблю базилик, кушать его. Вот. Я посадил 8 деревьев грецкого ореха разных сортов. Многие люди шутят, говорят, что грецкие орехи садят для внуков, потому что они устойчиво плодоносят через 25 лет. Я посадил много фундука. Вот. Ну, я не знаю. Хотелось бы видеть. Мы с женой старались каждый год 2 раза выезжать в Европу. Очень много путешествовали по Украине. Вот. В том году мы хотели, в 22-м году, поехать в Кропивницкий на цветение тюльпанов. Там великолепные тюльпаны. Замечательно красивый город. Тихий, спокойный. Где люди ходят, улыбаются. Где люди здороваются на улицах до сих пор. Вот, но война коррективы внесла совершенно другие.
Кто-то ваш грецкий орех-то там поливает?
Надеюсь. Ну, в крайнем случае, попрошу точно, чтобы поливали. Ой, ну, хорошо, чтобы это смог. У меня дело в том, что есть один участок, на котором растут грецкие орехи. Мне позвонил мой сосед и говорит, а можно мы там посадим лук? Много лука посадим. Потому что в этом году в Украине планируется дорогой лук. И мы хотим чуть-чуть заработать. Я говорю, конечно, можно. И надо им сказать, чтобы они поливали орехи.
Орехи. Чтобы дождался вас орех, правильно?
Ну да.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.